Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня вновь обращаемся к судьбе Александра Невского. Благо, в этом году 800-летие со дня его рождения, но дело совершенно не в том, чтобы разобрать мелкие и мельчайшие аспекты его жизни, его трудов, его подвигов, а подать его деятельность в контексте страны и в контексте судьбы его рода. Вот род Александра Невского, это чрезвычайно любопытно, и личности, которые входят в это обширное семейство, в эту ветвь Рюриковичей, заслуживают самого пристального внимания. У нас уже была передача об отце Александра Невского, была передача о его деде, будет передача об одном из его старших сыновей, Дмитрии Переяславском. Ну, а сегодня мы разберем личности двух его младших сыновей, Андрея и Даниила Александровичей. При том, что вообще четыре сына Александра Невского – это четыре замечательных личности, каждая из них так или иначе отметилась на первом плане большой политики, два великих князя, и один из этих сыновей – святой. Так что поговорить здесь есть о чем. Для того, чтобы мы слушали специалиста и наслаждались тем, как он проводит между нами просветительскую работу, мы пригласили к нам сегодня в студию хорошо известного вам специалиста по средневековой русской истории, кандидата исторических наук, члена редакционной коллегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, Глеб Анатольевич, мы не будем в этот раз пользоваться традиционным приемом, не будем пытаться нарисовать две визитных карточки на двух людей, которых вы любезно согласились нам рассказать об Андрее и Данииле Александровичах. Мы начнем с другого. Собственно, семья Александра Невского, когда он вступил в брак, в каких обстоятельствах, от кого у него эти дети?
Дети у него от первой жены, фактически, от Полоцкой княжны.
1239 год.
Да, совершенно верно, когда брак был заключен. Количество детей достигает на самом деле 5, потому что была еще одна дочь. Старший сын, судя по всему, родился приблизительно в 1239-1240 годах. Все остальные, естественно, были младше. Достаточно трудно, благодаря существующим источникам, благодаря летописным источникам, благодаря каким-то актовым источникам, определять истинное время, истинную конкретную дату рождения каждого из вообще исторических персонажей этого столь отдаленного периода. При этом череда, как бы кто шел за кем, более или менее понятна. Был старший сын Василий Александрович. Судя по всему, он умер достаточно рано, как минимум до 1271 года. Был второй сын Дмитрий, был третий сын Андрей Александрович и был самый младший сын Даниил Александрович.
Надо сказать, что первые из них появились еще в ту пору, когда Александр Ярославич не был на Великом княжении, а был он князем новгородским по воле своего отца, фактически из руки своего отца сел княжить в Новгороде.
Да, совершенно верно. Более того, вот эта преемственность в отношении новгородского стола, в отношении того, что их отец был новгородским князем, она каким-то удивительным образом будет отбрасывать свет на ту борьбу за Новгород, которую проведут между собой два брата, Дмитрий Александрович и Андрей Александрович, которые активно боролись не только за великокняжеский Владимирский престол, но и за возможность контролировать Новгород. Борьба за Новгород в период конца XIII века – это борьба за самый процветающий регион Руси после всех тех татарских погромов, которые у нас происходили, начиная с 1237 года.
Ну, замечательный современный историк Николай Сергеевич Борисов как-то сказал, что Новгород – это банк всей Руси. Может быть, не феерически богатые, но как минимум не разоренные, поэтому зажиточные по сравнению со всей остальной Русью. Тут есть за что побороться. Но вот, скажем так, Василий в силу ошибок, которые он совершил в 50-е годы, как раз будучи на новгородском престоле, был достаточно рано отцом отстранен от власти. То ли ему вообще после 1257 года не давали никаких столов
княжеских. Есть версия, что даже по приказу отца он был какое-то время в заключении.
Может быть, да. Ну, или дали какой-то незначительный городок в северо-восточной Руси. Во всяком случае, он сошел со сцены и более не был конкурентом для своих младших братьев. Что касается младших братьев, то они вроде бы довольно далеко стояли от великого княжения. Ну, представим себе, вот после отца Александра Невского Ярослава Всеволодовича есть его еще младшие братья, которые могут сесть на престол во Владимире. Они действительно садились. Святослав Ярославич, Ярослав Ярославич.
Вот, Василий Ярославич.
Василий Ярославич. То есть есть младшие братья. А у Александра Невского четыре сына. Первый из них, значит, претендент после младшего дяди. Дальше идет второй, Дмитрий. Дмитрий действительно на какое-то время, ну, с перерывом после смерти Александра Невского, после того, как дядья отсидели свое великое княжение, он действительно взошел на престол. И вот тут мы начинаем видеть одну из самых страшных картин русской истории XIII века. Войну между братьями, войну жестокую, непримиримую. Я бы даже не хотел сейчас подробно ее касаться, потому что будет большая передача о Дмитрии Александровиче Переяславском где-то через месяц, может быть, в эфире «Радио Вера». Но, во всяком случае, надо сказать, а что следующего по порядку брата Андрея привело к тому, что он поднял руку на старшего в своем роду?
Вот это одна из наибольших загадок всей коллизии гражданской войны конца XIII века. Не очень понятна мотивация Андрея Александровича. Однако практически сразу, как только у него возникла возможность в 1281 году начать использовать татар для того, чтобы напасть на Великое княжение, напасть на своего брата, он эту возможность использовал.
Что известно до того, как он поднял этот мятеж?
А вот здесь как раз есть некий намек на то, почему и, самое главное, при помощи каких ресурсов Андрей Александрович вот эту ситуацию реализовал, вообще втянулся в столь жесткое противостояние со своим старшим братом. В принципе, первое упоминание об Андрее Александровиче летописное у нас касается 1277 года. И связано оно вовсе не с событиями, происходившими на территории Руси, а событиями, происходившими на территории Северного Кавказа. По приказу золотоордынского хана Мингу-Тимура целый ряд князей северо-восточной Руси должны были отправиться на помощь монгольским войскам, которые воюют в этот момент с аланами, с осетинами. Среди посланных как раз у нас и находится Андрей Александрович, который упоминается уже в этой ситуации как князь Городецкий.
Итак,
с 1277 года он, как минимум, князь Городецкий, судя по всему, еще князь Нижегородский.
А родился-то когда? Хотя примерно.
А родился примерно, ну, прикидывают, где-то около 1255 года.
Городец. По тем временам город достаточно богатый, торговый. Он пребывает в Суздальском княжении, если по-старому считать. Но это один из молодых, младших уделов. И, в общем, при всей значимости Городца он не тягается ни с Суздалем, ни с Владимиром, ни с Ростовом, ни с Переяславлем Залесским. Вот где-то там на 5-м, 6-м, 7-м, 8-м местах. Поэтому не скажешь, что престол такой уж завидный. И еще один важный момент. Городец попал, что называется, под раздачу, прости господи, когда были нашествия монгол-татар еще в 1239 году. Помнится, он пострадал впервые, и не помню, мне кажется, что и при Неврюе ему досталось.
Да, было, судя по всему, нападение во время Неврюи в Ирате, но нас в данной ситуации больше интересуют конкретные события именно похода на Алан. Почему? Потому что, видимо, во время этого похода, которым очень оказался доволен хан Мингу-Тимур, все участники похода были награждены за их успехи, они взяли главный опорный аланский пункт, город Дедяков. Это либо какое-то городище в районе реки Сунжи, либо даже, возможно, Владикавказ, как считают некоторые историки будущие. И тогда сложились очень прочные контакты и связи самого Андрея Александровича с ханом Мингу-Тимуром, с его братом, будущим ханом Золотой Орды Туда-Мингу, и вообще со многими ордынскими князьями, а также сложился очень тесный, сплоченный коллектив князей, которые активно поддерживали Андрея Александровича. В первую очередь это был в тот момент можайский, впоследствии ярославский князь Федор Ростиславович Черный и ростовский князь Константин.
Но некоторые считают, что он на самом деле черный, то есть красный, может, рыжий, но это, так сказать, версия. Таким образом, этот поход дал необходимые для участия в большой политике связи. А вот причина для мятежа какая? Может, он хотел для себя более высокого стола, более высокого княжения, а старший брат не давал? Городец, повторяю, незавидный удел.
Андрею Александровичу грех жаловаться во многом. Помимо Нижнего, которым он, судя по всему, тоже владел, ему же отошел, насколько можно судить по глухим упоминаниям в разных летописях, ему отошел удел его дяди Василия Ярославовича, то есть Кострома. Василий Ярославович был костромской князь, а не только великий князь Владимирский. Так что территория была вполне значимая. И вот тут возникает очень любопытный момент, связанный с тем, что в определенный период русские князья, видимо, настолько хорошо вникли, как ни странно, за прошедшие годы в хитросплетение ордынской политики, что здесь, условно говоря, хвост начал вертеть собакой. Русские князья ухитрялись использовать в своих выгодах те расколы и те противоречия, которые существовали внутри Орды. А внутри Орды у нас в этот момент раскол фактически на два государства, на западное и восточное.
Мы вернемся ко всей той скверне, которая началась в Орде, а потом зародила собой Русь. Но прежде все-таки хотелось бы услышать что-нибудь более радостное. И у нас в эфире прозвучит фрагмент из кантаты Сергея Сергеевича Прокофьева «Александр Невский», а именно «Въезд князя Александра в Псков».
Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, Это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня с замечательным историком, членом редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глебом Елисеевым обсуждаем младших сыновей Александра Невского, Андрея Александровича и Даниила Александровича. Мы добрались до ситуации, когда русские князья научились работать с механизмами власти в Орде, а Орда в этот момент испытала глубочайший раскол. Но этот раскол научил Русь недоброму. Хотя, казалось бы, пользуйся у твоего главного противника нестроением.
Да, эти нестроения были связаны, что приблизительно с 1265 года Орда де-факто раскалывается на две группы. На так называемую Кипчакскую Восточную Орду и Мангытскую или Ногайскую Орду, которая была названа по имени ее лидера, хана Ногая. Хан Ногай, в отличие от многих деятелей более поздней золотоордынской истории, вроде Мамая или Едигея, которые были вынуждены стоять за спиной ханов-марионеток, потому что они не принадлежали к чингизидскому роду, был чингизид. И поэтому борьба приобрела столь большую остроту. Но он был чингизид очень сильно второй череды. Да, он был праправнук Чингисхана, но он был внуком седьмого сына Джучи Буфала. То есть он очень далеко отстоял от возможности занять непосредственно трон в сарае.
А было бы тогда местничество, боярская комиссия определила бы, что просто он таракан запеченный по сравнению с легитимными правителями Орды.
Да, но благодаря своим полководческим талантам, благодаря своим организационным талантам, благодаря успешной деятельности и дипломатической, он ухитрился быть союзником византийского императора, ни много ни мало. Даже был женат на одной из его дочерей, правда, не совсем законных, но был женат.
Вот интересно, крестили его или нет?
По некоторым данным он был мусульманином, по некоторым, опять же, данным не очень понятным, он был христианином. Не случайно, когда возникает дискуссия вокруг известного такого, может быть, небольшого, но достаточно спорного, любопытного вопроса, вот уже упоминавшийся ярославский князь Фёдор Ростиславович, он вторым браком был женат на одной из дочерей великого ордынского хана. И она была крещена, княгиня Анна была, и вот стоит вопрос, кого была эта дочь? То ли Менгу-Тимура, то ли, возможно, как раз Ногая. Поскольку Фёдор Ростиславович ухитрялся находить хорошие взаимоотношения и с тем, и с другим. И Ногай, он сумел при помощи своих и военных, и политических способностей выкроить себе де-факто независимое государство, которое простиралось от территории нынешней Сербии до низин Дона.
Даже не полорды, а две трети орды.
Да. И с такой фигурой не могли не считаться номинально считавшиеся ханами всей Золотой Орды ханы и Менгу-Тимур, и туда Менгу, и сменивший их впоследствии другие ханы, в том числе и Тахта, хан, который в конце концов сумел Ногая и победить. И в рамках вот этого де-факто, но де-юре не оформленного двоевластия, русские князья получили возможность варьироваться. Кому? Кого признавать законным-то? Кому реально поехать? В сарай поехать? Или поехать в кочевье Ногая и признать его в качестве законного? И вот Андрей Александрович, он четко и однозначно стоял за ханов поволжских, за ханов сарая. Тогда как Дмитрий Александрович, его старший брат, он тяготел к Ногаю, видимо, изначально, а потом, когда начались жесткие конфликты уже с братом, он напрямую обратился к нему за помощью. И вот создается впечатление, что Андрей Александрович, не случайно Николай Михайлович Карамзин говорил, что это, пожалуй, самый из потомков Мономаха, человек, который принес наибольшие беды Руси, и формально так выглядит, я думаю, можно все-таки выступить в какой-то степени адвокатом по отношению к нему, заметив одну любопытную подробность. Он, видимо, искренне считал, что его старший брат Дмитрий не справляется с обязанностями великого князя, что он никуда не годный великий князь. И некоторые из подробностей правления, в частности, постоянные конфликты Дмитрия Александровича с тем же самым Новгородом, конфликты, которые вызвали реальную ненависть новгородцам в ситуации, когда Андрей Александрович привел большую монгольскую рать на Русь, и его старший брат был вынужден с Руси бежать, он сначала попытался укрыться в Новгороде. Новгородцы ему там не дали укрыться. Он попытался укрыться в крепости Копории, которую он построил. Новгородцы его оттуда выгнали, а после того, как оттуда выгнали, они еще крепость разрушили. То есть такая была дикая неприязнь. А Андрею Александровичу регулярно новгородцы предлагали быть новгородским князем. И даже после того, когда он примирился со старшим братом и признал его великим князем, все равно какое-то время он сидел новгородским князем.
Но это примирение, к сожалению, было временным, и через несколько лет мятеж продолжился.
Мятеж продолжался в рамках трех фаз. Сначала было одно нашествие в 1281 году. Дмитрий Александрович возвращается. Некоторые историки даже уверяют, причем это удивительная подробность, говорят, что он вернулся якобы с отрядом шведских наемников. Вот это один из многих загадочных мифов, который возник ровным счетом на пустом месте. В Троицкой летописи просто сказано, даже не в Троицкой, в Никоновской летописи, то есть очень поздней летописи, сказано, что Дмитрий Александрович отправился за море. И когда он вернулся из-за моря, брат был вынужден ему подчиниться. И вот из этого строится концепция того, что он отправился в Швецию, в Швеции нашел наемников, при помощи шведских наемников установил, наконец, установил свое великое княжение.
А на самом деле, кто их знает, были они на самом деле или нет, эти наемники?
Нет, судя по всему, никаких наемников не было. У Дмитрия Александровича была неплохая опора в лице его тестя, псковского князя Давмонта. И, думаю, ни за какое море дальше Пскова он не уезжал. Там пересидел, как только татары, разграбив Русь, северо-восточную Русь, первое нашествие разграбили очень сильно, но вернулись. Он сумел при помощи тех же псковичей, при помощи в том числе и младших братьев, которые в начале, когда конфликт начался, тоже, что любопытно, склонны были поддержать Андрея. Вот самый младший брат Даниил Александрович поддержал, и двоюродные братья, то есть тверские князья, тоже склонны были поддержать сначала Андрея Александровича. Когда он начал использовать татар совершенно неконвенционно, как бы мы выразились сейчас, они решили, что лучше не очень может быть хорошо справляющийся великий князь, чем великий князь, который чуть что готов пользоваться своими связями в Орде и приводить татар, которых удержать было невозможно. Если уж они начинали грабить, то грабили по полной программе. После чего в 1282 году Андрей организует второй поход, второй конфликт положит с Дмитрием Александровичем. Вот после этого похода старший брат обращается, судя по всему, за помощью к Ногаю. И Ногай в этот момент настолько сильнее золотоордынского хана Тудамингу, что он только обещает, ну или, видимо, посылает не очень большой отряд с Дмитрием Александровичем, и Андрей вынужден капитулировать. Он говорит: хорошо, я признаю тебя в качестве великого князя, да, согласен удовольствоваться своим уделом, даже готов тебе помогать и реально помогает в проведении политики. Он в 1284 году идет вместе с Дмитрием в очередной раз давить новгородцев, которые в очередной раз недовольны великим князем, в очередной раз восстали. И при этом в 1285 году, когда снова обостряется конфликт Дмитрия Александровича, видимо, одновременно и с поволжскими ханами, и одновременно с Ногаем, что-то, возможно, не сложилось, источники умалчивают, Андрей Александрович в очередной раз обращается к своим связям, в очередной раз призывает татар на Русь. Поход идет до 1285 года. После 1285 года, наконец, Андрей Александрович унимается на очень короткий срок.
Ласков был Андрей Александрович к русскому народу, желал ему добра, все время гостей приглашал на Русь, так сказать.
Да, и гости причем приходили так жутко, что в 1281 году летописец отмечает, что накануне Рождества не пел никто в храмах, а слышны были только вопли и стоны по погибшим, потому что не было в земле Понизовской, в земле Суздальской ни одного человека, у которого бы не погибли родственники.
Ну вот такой был великий князь, решил править лучше старшего брата. Ну, продолжаем. Второй виток.
Второй виток произошел в 1293 году, когда Андрей Александрович получил возможность еще раз использовать свои связи, которые у него существовали в Золотой Орде, уже у хана Тахты. Он приехал в Орду и заявил, что Дмитрий Александрович утаивает часть дани и вообще не хочет платить дань. На что хан сказал: «Хорошо, ты получаешь ярлык на великое княжение, и более того, я отправляю с тобой своего брата Тудана и его огромное войско на Русь». Началась знаменитая Дюденева рать.
Ну, Тудан, он же Дюденя.
Да. Ну, в русских источниках Дюдень, а Тудан – это в источниках золотоордынских. Рать была чудовищная. По многим параметрам это нашествие было хуже, чем нашествие Батыя в 1237-38 годах. Пострадало 14 городов северо-восточной Руси. В летописях упоминается 11, судя по всему, 3 из непоминающихся – это Серпухов, Клин и Звенигород. Они были разорены, разорены были окрестности, а Переславль, который был городом, родовым городом Дмитрия Александровича, был сожжен полностью. Взяли Москву тогда же, причем Москву взяли обманом. Даниил Александрович, младший брат, понадеялся на то, что старший брат, с которым у него были хорошие отношения, которые он поддерживал в начале конфликта с Дмитрием Александровичем, понадеялся на то, что он пустит татар, откупится, открыл, согласился открыть ворота Москвы, Москву подожгли и разграбили. Нашествие было совершенно чудовищное. И в этой ситуации Дмитрий Александрович опять бежит с территории Руси. Князем формальным становится Андрей Александрович и его верный друг и помощник Федор Ростиславич, который в этой ситуации уже не только ярославский князь, он еще и смоленский князь. И плюс к тому он получает город самого Дмитрия Александровича, получает Переяславль в качестве законного владения. Казалось, сбылись все мечты Андрея Александровича, но Дмитрий Александрович в очередной раз опирается на помощь псковитян и уже в этой ситуации на помощь новгородцев, которые пришли в некоторый ужас. Тудан едва не дошел до Новгорода. Он дошел до Волока, откуда приехали новгородские послы и просто откупились. Привезли кучу денег, видимо, какое-то невероятное количество, и откупились от татар. Не удалось взять Тверь. Тверь сумела отбиться. Надеялся на помощь и тверского князя в рамках возникшей проблемы Дмитрий Александрович. В любом случае, татары награбили уже, собрались уходить. Андрей остался один на один со своим старшим братом. И здесь дальше не очень понятно по источникам, по разным летописям создается разная ситуация. По некоторым, и некоторые историки утверждают, что Дмитрий Александрович отказался добровольно от статуса великого князя, согласившись остаться исключительно князем Переяславским. По другим источникам, например, по Рогожскому летописцу, где говорится, что скончался великий князь Дмитрий Александрович, ничего подобного не было. Дмитрий Александрович был готов и дальше бороться со своим мятежным братом, но просто не успел. Он умирает в 1294 году.
О, и Андрей Александрович понимает, какое счастье, брат умер.
Брат умер, и все, теперь никто не мешается. Я теперь совершенно законный по имеющейся у меня грамоте, никто конкурировать здесь не может. Даже если кто-то побежит в этой ситуации к Ногаю, то Ногай скажет, ну а что, других-то вариантов нет.
Ну, он забрался на Великокняжеский престол, и ему пришлось править, по-моему, лет 9, да, 8 или 9 лет.
Он скончался в 1304 году, 10 лет практически. Осложнением крайним его правления было то, что в рамках вот этой бесконечной борьбы, бесконечных междоусобных конфликтов, в рамках наведения татар на Русь, его остальные братья, не только родной Даниил Александрович, но и двоюродные братья и племянник, сын Дмитрия, Иван Дмитриевич Переяславский, стали, ну, не менее могущественными, чем номинально Владимирский великий князь, который мог опираться, как верно говорил Дмитрий Михайлович, на городец, который достаточно далеко. А эти сидят здесь поблизости. Один сидит на Москве, один сидит на Переяславле, которого, да, конечно, Федор Ростиславич, когда был подписан мирный договор с Дмитрием Александровичем, сжег в ярости, когда был нужен уйти. Но Переяславль быстро отстроился. Переяславль в этот момент очень крупный, очень влиятельный город, в летописи подчеркивается, о 12 крепостных башнях, топорный, хороший пункт. Рядом, недалеко от Владимира. С другой стороны, Москва тоже недалеко. И самое главное, у нас остается сильная Тверь, в которой сидит его двоюродный брат Михаил Ярославич, который чувствует себя очень уверенно. Тверь начинает чувствовать себя очень уверенно еще со времен дяди Андрея Александровича, со времен Ярослава Ярославича, который был великим князем и тверским князем одновременно.
Если резюмировать, получается так, что великий князь наконец-то вроде бы вздохнул, больше никто мне не соперник. Слава богу, я избавился от своего брата, есть повод радоваться, а с другой стороны, вокруг него выросло целое поколение сильных правителей, которые смотрят на него как на волка, не доверяют ему и готовы союзничать друг с другом, лишь бы не союзничать с ним. На этом мы ненадолго прервемся. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами вновь, буквально через минуту, встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».